Арлин Мэй. Бывшая для генерального. Глава первая. Нина. Телефон разрывается от чьих-то настойчивых звонков. На часах 7:30 утра, до подъема целых 30 минут, а значит, можно еще поспать. Но нет. На дисплее высвечивается имя начальника. Протяжно зевнув, отвечаю. «Доброе утро, Игорь Николаевич. Что-то случилось?»
«Ниночка, и тебе добренького!»
В голосе Ефимцева звучат подозрительно заискивающие нотки. Значит, будет о чем-то просить.
«У нас катастрофа вселенского масштаба. Вчера вечером новые владельцы уволили Земцова Петра Андреевича».
Я едва сдерживаюсь, чтобы не сказать «давно пора». Ефимцев ноет в трубку, жалуясь на то, что ему, заму по административным вопросам, ничего заранее не сообщили. И узнал он эту информацию по большому секрету 30 минут от главного бухгалтера и по совместительству жены бывшего генерального.
«Несправедливо это, Ниночка, вот так одним днем человека убирать. Тем более генерального директора», — вздыхает шеф.
«Хочу возразить, что нашего генерального давно стоило убрать. Управленец из него был, мягко говоря, никакой. И новые владельцы, инвестиционная компания «Прима», дали ему шанс уйти красиво, только Земцов не оценил. В итоге, после аудита, его уволили одним днем. Логично. Если честно, мне до всех этих корпоративных интриг дела нет. Я даже не знаю, что это за «Прима» такая, которая купила наш свечной заводик, и зачем он, в принципе, им понадобился. И свечной — это не фигура речи. Мы действительно производим свечи, а еще мыло и ароматические диффузоры. Но если бы небольшой контракт на поставку церковных свечей, который заключил наш главный продажник, то с запросами Земцова мы бы разорились. А как иначе? У него уже есть 2 дома и 3 квартиры, а он 4-ю собрался покупать. Как говорится, аппетит приходит во время еды, но наш генеральный откровенно зажрался. О чем думали прежние владельцы, которые в итоге продали бизнес, я не знаю, ибо за все эти годы я их ни разу не видела. Лишь слышала, что они давно живут за границей, и им этот бизнес больше в тягость, чем в радость. Но это все лирика, а по факту у нас новые владельцы. «Так, Игорь Николаевич», — прерываю я стенание босса, — «от меня что требуется?»
«Вот за что уважаю тебя, Ниночка, зришь в корень».
Голос зама по административным вопросам становится медовым. «Сегодня выходит новый генеральный. Подробностей пока не знаю, но ты, Нина Петровна, езжай пораньше в офис и проследи, чтобы все было готово к встрече нового руководства. И чтоб встреча прошла на высшем уровне». Я едва не хмыкаю в трубку. И как он себе представляет встречу на высшем уровне? С караваем и хором секретарей в кокошниках? Может, еще красную дорожку от парковки до кабинета расстелить? Все же не удерживаюсь от смешка, а начальник злится.
«Нина, я что-то смешное сказал?»
«Разумеется, нет. Это я от волнения, простите. Такие серьезные новости до с утра пораньше. Не волнуйтесь, сейчас помчусь на работу и все проверю. И секретарей, и ковролин в кабинете директора.
И принтер проверь с кофемашиной в приемной. А еще кондиционер, хотя мы недавно новый установили», —
нервно добавляет начальник.
«В общем, срочно беги на работу. Я тоже скоро подъеду».
Дав ценные указания, Ефимцев отключается, оставляя меня с чувством какой-то обреченности. А я плетусь собираться на работу, размышляя о том, изменится ли моя жизнь с появлением нового руководства. По идее, не должна. Я не топ, а всего лишь офис-менеджер, хоть и руковожу бэк-офисом, секретарями, уборщицами, водителями. А недавно мне всучили еще и закупки. Когда-то я пришла в компанию простым секретарем, несмотря на высшее образование и 2 года работы юристом в столичной фирме. Но беременную девушку без рекомендаций и связей никто брать не хотел, а Ефимцев взял, за что я ему очень благодарна. Поэтому и терплю звонки в 6 утра, неурочную работу в выходные и дополнительные нагрузки в виде отдела закупок, из которого уволился начальник. Все ради моего маленького золотоволосого солнышка, 6-летней Аленки. Она мой главный стимул. А еще меня хорошо стимулирует кредит, что я выплачиваю за ремонт дома. Ладно, прорвемся. Главное — сработаться с новым генеральным. А то придет столичный хлыщ со своей командой эффективных менеджеров. И оставят они от завода рожки до ножки, то есть голый убыток. А на мое место какую-нибудь фифу посадят. Ведь многим кажется, что офис-менеджер — это не работа, а курорт. Покрутились бы они сами на этом курорте, уже бы о пенсии мечтали. Но эта работа мне нужна, поэтому стоит наладить контакт с новым руководством. Сегодня я должна выглядеть на все 100. Недаром говорят, что по одежке встречают. Решаю надеть светлый костюм. Там приталенный пиджак и юбка чуть выше колен. Мне очень идет. Шелковая блуза цвета лаванды освежает, а высокий каблук придает мне роста и уверенности в себе. В офисе нет строгого дресс-кода. На производстве халат и шапочку выдают, а мы — лицо фирмы и должны выглядеть прилично. Обычно я одеваюсь проще, но сегодня на работу как на праздник.
«Кто эта шикарная женщина?»
— спрашивает Катюша, когда я захожу на кухню. Катерина Ивановна — моя старшая подруга, помощница и самый близкий человек, и иначе как Катюшей я ее называть не могу. Она уже копошится на кухне и готовит нашей маленькой Алёнке завтрак. Из офиса позвонили, просили срочно приехать. Объясняю я и краду с тарелки блинчик. Сегодня должен выйти новый генеральный. Надо, чтобы все было идеально.
«Наконец-то убрали вашего барыгу», —
Катюша фыркает, переворачивая блин.
«Может, теперь дела на заводе пойдут в гору и вам повысят зарплату?»
«Не сглазь», — отвечаю, скрещивая пальцы. «Ладно, я побежала. У Алёнки сегодня танцы, не забудь взять форму».
«Не волнуйся, у меня все под контролем»,
— улыбается она и целует меня в щеку. Сентябрь радует солнцем и хорошей погодой, поэтому плащ с зонтом оставляю в коридоре. Я вылетаю из дома и бегу к машине. Частный дом хорош тем, что не нужно искать во дворе место для парковки. Вышел и сел. Мой старенький Форд приветствует меня сиплым урчанием мотора. Я глажу руль и умоляю. «Давай, родной, дотяни до следующего ТО. Нам с тобой еще нового генерального нужно пережить».
Машина, будто поняв важность момента, послушно трогается с места,
а у меня почему-то тревожно ёкает сердечко. Строгий внутренний голос зудит, что надо было заранее найти информацию о новых владельцах и подготовиться. Но мой непосредственный начальник уверял, что для большинства сотрудников ничего не изменится. Вот я и успокоилась, а зря. Дорога до офиса занимает меньше получаса. В понедельник в 7 утра город только просыпается, и светофоры лениво мигают желтым. Я живу в частном секторе, где старые избушки соседствуют с крутыми коттеджами. Мой отреставрированный дом из бревна с красной черепичной крышей выглядит вполне прилично, не хуже, чем новострой. А вот наш завод и офис давно пора обновить, хотя бы фасады. Здания стоят на окраине города, среди таких же небольших производств и складов. А я проезжаю через центр, где активно идет строительство элитного жилья и стеклянно-монолитных офисов. Вот бы нам переехать в такой. На проходной меня приветствует охранник Слава, 40-летний мужчина с суровым взглядом и добрым сердцем.
«Ниночка, ты слышала, что у нас сегодня новое руководство выходит?» Говорят, владелец взял на себя временное управление.
Вот что мне нравится в моей работе. Административный директор еще ни сном, ни духом, а охранники и уборщицы уже в курсе всех кадровых перестановок, а значит и я.
За информацию спасибо и доброе утро.
На первом этаже, возле ресепшена, усиленно машет шваброй тетя Зина, главное по чистоте и сплетням. Полы блестят, так что боюсь поскользнуться.
«Тетя Зин, доброе утро, как успехи?»
«Все окей. Я на третьем этаже еще в 6 утра порядок навела»,
— гордо сообщает она.
«Иди проверяй, только белые перчатки надень, ревизора ты моя».
Уборщица намекает на известную передачу, и я в ответ смеюсь.
«Вам верю на слово, а вот Карину бы проверила», — успокаиваю я тетю Зину. «Вы в курсе, что у нас новый генеральный?»
«А как же? Говорят, сам владелец, который наш завод купил. Сегодня будет явление, прости господи, народу»,
— ворчит она.
«Ты, Нин, секретарей предупреди, а я побегу на производство и Каринке помогу, а то она только к обеду в цехе полы домоет».
Я согласно киваю и иду к лифту, а по пути набираю Вику, личного секретаря генерального.
«Викуль, привет! В курсе, что у тебя новый шеф?»
«Нет»,
— растерянно отвечает она.
«А кто?»
Говорят, новый владелец временно на себя управление взял. Так что ты пораньше приезжай. И костюм деловой надень, а блузку можешь поярче».
«Уже бегу».
Вика живет в 5 минутах ходьбы от предприятия. Девушка серьезная и исполнительная. Ну как девушка? Ей, как и мне, 32. Ну у нас же сейчас молодость продлили. Вон моя Катюша пенсионерка, а ей от силы 50 дашь. Да и энергии не занимать, когда только все успевает. Поднимаюсь на 3-й этаж. В приемной у Вики идеальный порядок. На столе аккуратно разложены буклеты и стоит вазочка с цветами. Справа красуются коммутатор и монитор, ничего лишнего. Ноутбук и документы Виктория хранит в ящиках стола под замком. Сервис и кофе с чаем находятся в шкафу рядом с кофемашиной. Я быстренько прохожу по пунктам чек-листа. Палас чистый, кондиционер дует, принтер работает. В кабинете генерального тоже чистота, только на столе разложены документы. Собираю их аккуратной стопкой и кладу на край стола. И поправляю свечку родного производства с едва уловимым ароматом мяты и лимона для устранения негатива. До прихода нового генерального минимум час. Можно позволить себе глоток кофе. Заодно и работу кофемашины проверю, а потом побегу по отделам. Наливаю себе латте, напевая песню про город с ароматом кофе. Вдыхаю запах свежесваренного напитка и почти расслабляюсь. Почти. Потому что именно в этот момент за спиной раздается низкий и до боли знакомый голос.
«Мне то же самое, Сваргань».
Я вздрагиваю и резко оборачиваюсь,
а напиток живописной дугой выливается прямо на начищенные до блеска ботинки мужчины. Несколько темных капель оседают на его белоснежной рубашке.
«Ёшкин кот!»
— вырывается у меня. Мужчина ворчит. «Ничего другого я от тебя, Загребина, не ожидал».
А я перевожу взгляд с рубашки на лицо. Передо мной стоит высокий, широкоплечий мужчина с каштановыми коротко стриженными волосами и ледяными глазами. Тот самый взгляд, от которого у меня когда-то подкашивались колени. Тот самый голос, который я не слышала 7 лет. Я с сожалением думаю о том, что свечка от негатива в кабинете генерального не помогла. Надо было ставить свечу с защитой от темных сил.
Надо мной возвышается мой бывший жених Александр Потапов. И как в нашу с ним первую встречу, я выливаю на его рубашку напиток. Только тогда был сок.
Я хочу одновременно извиниться и спросить, не обжегся ли он, хотя вижу, что большая часть напитка попала на ботинки, но вместо слов сожаления из моего горла раздаются невнятные всхлипы, а Потапов прожигает меня взглядом. Мы мучительно долго молчим, и только кофемашина пыхтит за спиной, будто пытается заполнить неловкую паузу.